Два текста Святого Писания, Евангелие от Иоанна, 20 глава. Я прочитаю несколько стихов. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его“». 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». И еще один текст из 19 главы этого же евангелиста. «При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». Братья и сестры, у меня есть слово к вам. Вот, и я не знаю, смогу ли я в своей проповеди на какие-то запросы вашей души ответить. Может быть, и не смогу. Поэтому вы мне поможете. Каким образом? Может быть, я затрону тему, которая вас сильно и не касается. Но вы мне вопросы можете задать по запросам вашей души. Я постараюсь дать ответ на те вопросы, на которые смогу ответить. Потому что я сам испытываю некоторые затруднения. Какие? Однажды к нам приехал брат Ваня Хорев. У него уже 9 человек детей было. Я говорю: «Ваня, ты как раз на родительское попал. Как отлично. Сегодня ты его проведешь». А мы с ним в один день покаялись. Он мне говорит: «Знаешь, Геннадий, я родительские проводил, когда у меня был один ребенок. Очень охотно, вот, и старательно. Я проводил их, когда у меня было 2 и 3. А теперь у меня 9. Я сяду на заднюю скамеечку и слушать буду». Братья и сестры, и я его понимаю. Вот, потому что, оказывается, не так просто и не так легко. И со временем понимаешь, какая на тебя ответственность и как не все просто. Легче, когда у тебя дети маленькие. Поэтому я испытываю некоторые затруднения. И еще знаете какие? Вот я смотрю, тут много пожилых сестер, у них уже внуков, наверное, немало. Вот. Есть молодые мамочки, по всей видимости, а есть совсем еще юные сестрички. И вот как всем сказать слово нужное? Но большинство здесь уже бабушек и мамочек, поэтому слово будет для них, но косвенно будет касаться и молодежи, вам тоже скажу. А вы, как бы сказать, ну, выводы делаете для себя. Вот сегодня была уже отмечена такая мысль, как сестры нужны и необходимы. И они рядом с Господом находились. Обратили внимание из прочитанных текстов? Имена упоминаются сестер, которые стояли около креста на Голгофе. Там есть еще один ученик, его имя не упоминается. По всей видимости, это был Иоанн. Вот сестры названы, а братья нет. А похоже, их там и не было рядом со Христом. А вот сестры стояли. А из практики жизни вы обращаете внимание, а кто быстрее к больному идет и дольше просиживает у больных, братья или сестры? Сестры. А вы замечаете на похоронах, кого больше, сестер или братьев? Сестер. А кто больше плачет и скорбит, сестры или братья? Сестры. И вот у креста и мама его, ну, земная мама, и другая Мария, и Мария Клеопова стоят и смотрят. А смотреть было жутко. Смотреть было жутко. У нас у сестры заболел сын. У нашей верующей. Он наркоман. Человек неверующий. И он умирает. Лежит в реанимации в больнице. И она просит: «Геннадий Сергеевич, не могли бы вы моего сына навестить?» Я говорю: «Пойду». И мы с ней поехали. Но сестра уже в возрасте, в солидном. Да и сын-то уже взрослый человек. У него уже дети взрослые. Но он помладше меня. И мне, нам, вернее, врач говорит: «В реанимацию войти нельзя». Я говорю: «Я пастор церкви. Мама просила, чтобы я мог пойти совершить молитву». Он говорит: «Ну, если вы пастор, я вам разрешу, но мамы нет». Вот. Я говорю: «Сестра Надя, вам придется не идти». Она говорит: «Ну, хорошо». Но, наверное, доктор был прав. А он мне говорит: «Вы там сознание-то не потеряете?» Я говорю: «Да нет, я человек уже привычный». братья и сестры, а смотреть было тяжело, когда человек умирал. Он умирал. Он уже и говорить не мог. Как ему тяжело было дышать, какие у него капли пота на лбу выступали, и как его тряслось тело, думаю, хорошо, что мама не зашла. А я молюсь над ним и вопросы задаю. И он слышит, и он понимает. И он только головой мог мотать в ту или в другую сторону. Говорить не мог, но у него трубки везде и так далее. И я говорю, ты покаяться хочешь? Он головой кивает. Я говорю, молись, как можешь, там, в тайне души молись. И я за тебя буду молиться. Ты идешь уже к концу своему. Ты знаешь, что ты умираешь? Да. Жизнь вечная или ад? Тебя вот что ожидает. Или ты принимаешь Христа и каешься, или ты идешь в погибель. Он хорошо понимает. Я с ним беседовал, когда он на собрании иногда приходил. Братья и сестры, я возложил руки и молился, чтобы Господь его простил. И у него слезы текли. А вообще, братья и сестры, тяжело смотреть. Просто тяжело. Когда человек умирает, и когда у него агония. Как нелегко. Мария стояла и смотрела. И это не посторонний человек. Избитый, окровавленный, истерзанный. Истекающий кровью. И на глазах вот этих женщин ему сейчас будут протыкать копьем ребро. А кто смог бы посмотреть на такие вещи? И никого из учеников, кроме одного. Они стоят и мужественно смотрят. Мы видим и здесь, во втором прочитанном тексте, это Мария Магдалина. Она стояла у гроба и плакала. И плакала. Вообще нам не хватает женских слез, мужчинам. Нам не хватает. И когда плачут сестры, вот, и Бог эти слезы знает, как утирать. Блаженны плачущие, Писание говорит. Но, в общем-то, наши сестры, они больше склонны к состраданию и к добродетельной жизни. Братья и сестры, у меня слово будет для вашего ободрения и укрепления, потому что на вашу участь, на вашу долю сестерскую немало выпало забот, немало выпало трудностей, и крест у вас в вашей жизни, он нелегкий. О чем мы сегодня и помолимся Господу. Я хочу, это вступительное слово, вступительное, для ободрения, как сестры нужны и необходимы. Когда мужчины разбегаются, бывает, одни сестры остаются. Это хорошо. И я рад, что в наших собраниях сестер много. И мне очень приятно, когда я слышу, что сестры за меня молятся. И я знаю, что они молятся прилежнее, чем мужчины. И у них больше расположено сердце к молитвенной жизни. Мы даже по церквам видим, и вслух молятся сестры чаще, дольше и лучше, чем мужчины. И, в общем-то, для нас это большая поддержка. И благословил в этом Господь. Какой текст я хочу прочитать? Вот такой. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 9 глава. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? И не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницею, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Вы обратили внимание из прочитанного текста, что у братьев Господних, а у Иисуса Христа было 4 брата по плоти, от Марии. Ну, я так полагаю. У его братьев, у Кифы, то есть у Петра, и прочих апостолов были жены. Были жены. Вот здесь преимущественно сидят жены, сестры, преимущественно. Хотя, может быть, кто-то и замуж не вышел. Но есть еще те, которые по возрасту, наверное, к этому не подошли. Сестры дорогие, у вас есть мужья, и у вас еще есть дома. Сегодня закончится наше собрание, и вы пойдете в ваши дома. Но наша молодежь тоже пойдет в свои дома, к родителям. Вы с радостью в свой дом пойдете? Но мне смотрю, кто-то кивает головой с радостью. А бывает, что без радости? У меня тоже есть дом. Я в нем редко бываю. Тоже есть дом. И завтра я домой отправлюсь. И жду этого момента. Братья и сестры, у вас второй вопрос. Дом, в который вы сегодня пойдете, и я думаю, что все желают пойти домой, он у вас устроенный? Смотрю, кивает головой. Устроенный. Хорошо. Ко мне подходит одна молодая сестричка. И она говорит: Геннадий Сергеевич, объясните мне мое состояние. Она не замужем. Я не люблю свой дом. Родители даже не знают этого. Я не люблю свой дом. Почти все верующие в этом доме. У ней папа солидный. Вот. А я знаю причину. Но я ей не скажу причину. Это не в пользу родителей будет. Поэтому я пытаюсь верно наставить ее, чтобы она дом полюбила. А что интересно, они как сговорились. Потом подходит ее брат. Я не думаю, что они обменялись мнениями. Я ему говорю: Геннадий Сергеевич, отчего я так дом свой не люблю? Вот, а я проводил беседу, а у него такая реакция. Он говорит: если есть возможность на Благовестие поехать, я поеду, лишь бы домой не идти. Или если есть возможность в молитвенном доме остаться переночевать, я останусь. Дом не люблю свой. А вы знаете, что такие мужья есть? Они домой не хотят идти. Верующие, я не говорю про неверующих, верующие. А сестры есть, интересно, такие или нет? Но я не буду вам это, как бы сказать, вас искушать. Руку поднимите, никто же не поднимет. Что у меня дом не устроенный, и я домой не хочу идти. А по сути, у вас дом устроенный или нет? Я знаю не один дом, который не устроен. И я знаю дома, которые разорились. И есть причина. Ко мне подошла одна сестра и попросила, чтобы я посетил ее. Ну, она еще не старенькая, молодая. Я говорю: я приду не один, с братом приду. Она говорит: ну, надо с моим мужем побеседовать. Вот. Вот сколько ему не говорю, бесполезно. Я говорю: я приду. И мы пришли с одним братом. Я познакомился с мужем. Кстати, он нас гостеприимно встретил. Муж неверующий. Муж неверующий. Вы знаете, мы 2 часа просидели. Но если я сумел 10 минут времени отнять в разговоре, пытался вклинуться в нескончаемый поток нравоучений, который я услышал от своей сестры, в адрес своего мужа. Я удивился богословским знаниям сестры. Удивился. Она же так быстро все усвоила. Вот. И вот она при нас учит его, учит. Я попытался. Вот. Бесполезно. Перебивает и дальше своему мужу. А он отбивается. Я думаю, интересно. Меня пригласили побеседовать с мужем. Вот. Но, в общем-то, сестра, наверное, хотела, чтобы я посмотрел, как она с ним беседует. Но у меня такое осталось впечатление. В общем-то, мы ничего не достигли. Выслушали все это. Дали кое-какие напоследок советы. Помолились, ушли. Я думаю, скоро, по всей видимости, будет крах. Скоро. В общем-то, и так. Она потом говорит: Геннадий Сергеевич, муж меня бросил. А я уже чувствовал, что к этому все идет. Разве этому учит Писание? Братья и сестры, мудрая жена устроит дом свой. Если у вас неустройство в доме, не вините своих мужей. Писание не к ним в этом плане слово имеет, а к женам. От вас очень много зависит. Очень. Сестры дорогие, какие ваши мужья есть, часто зависит это от сестер. Я недавно вот слышал выступление, ну, ответ одного депутата, который является, ну, в руководстве нашим государством. Ему задали вопрос прямо в лоб. Скажите, пожалуйста, а ваше мнение, ваши жены влияют на вас в политическом смысле? И на государство. Он говорит: честно скажу, влияет. На всех депутатов дома влияет жены. Братья и сестры, это действительно так. На офицеров жена влияет сильно. И вы думаете, на нас жены не влияют? Влияют. И влияет и на меня, моя жена. Братья и сестры, никуда не деться.
Да.
Может хорошее влияние оказывать и доброе. Поощрять и благословлять. И может плохое. И все это может к устройству служить, и может к неустройству. Дорогие сестры, никого не хочу обличать. Я очень скорблю, когда встречаю семьи неустроенные. Очень скорблю. Вот. Мы не отвергаем таких людей. Мы их любим и будем их поощрять, укреплять, вдохновлять, утешать, как можем. Братья и сестры, но страдают они, и мы страдаем. И часто наши сестры виновны в том, что дома у них неустроены. Одной сестре молодой сделали предложение. И она, естественно, отказала. Ее спросили, а по какой причине? Да что это за кавалер? Носки дырявые, запах пота от него, ботинки нечищенные, рубашка мятая. Ну, знаете, вот так внешне все. Что это за будущий муж? И она отказала. По внешним признакам. Он сделал другое предложение и женился. А та вышла замуж. И прошло несколько лет. И вот эта сестричка, которая потом это рассказывала, она сидит и думает, интересно, говорит, такой интеллигентный стал. Откуда? Пиджачок чистенький, рубашечка отглаженная, ботиночки начищенные, никакого запаха. Жена. Жена. Братья и сестры, как выглядит муж, зависит часто от жены. Будет он грязный, вот, и неряшливый. От жены зависит. Это то же самое и атмосфера в доме. Часто зависит от жены. Я сейчас не говорю про мужа. Вот вы имеете в виду, потому у меня есть что мужчинам сказать. И обличить, и где поправить. Есть что. Сейчас я говорю то, что касается вас. Очень много зависит от сестер. Мне понравилась одна семья. Но мы редкий контакт имеем, потому что они живут в Германии, а жили в нашем объединении. Я знал по молодости, когда они были еще не женатые. Вот. Сестра, она очень деловая, вот она образованная, она занимается с детьми. И она выходит замуж за человека, который недавно обратился, ничего не умеет и, в общем-то, ничего из себя не представляет. Она умная, она педагог. И прошли годы. Я вот удивлялся, наблюдая за ними. Смотрю, он уже к детской работе привлечен. Вот. И она молчит, а везде она его вперед. Все вперед, вперед. И прошли годы. И я удивляюсь. Я знал, что все дома она делает. Всю атмосферу духовную создает она. И мужа и наставит, и направит. Но в обществе сидит и молчит. Вот. Я думаю, какая мудрая. Как она сумела мужа своего поднять. И она его возвысила в глазах других. И он из ничего стал хорошим человеком. В смысле, в плане работника. Из ничего. И она виду не подала, что она выше его. Виду не подала. Нигде. Везде мужа вперед. И мне это понравилось. Я вам прочитал интересный текст Святого Писания. Мы уже обратили внимание, что у братьев Господних, Иуда, Симеон, это братья Господни, у них были жены. И у Кифа была жена. Я задаю вопрос вам. Скажите, сколько у Петра было детей? А как звали его жену? А у братьев Господних как звали жен? А у Варнавы? А сколько у них детей было? Какие у них косыночки были? А юбочки какие? А как они себя вели на собрании? Кроткие или молчаливые? А как вы думаете, а почему ничего не сказано? Братья и сестры, я не знаю. А были жены. Были жены. Были и дети. И семьи, наверное, не маленькие. Я иногда задавал вопрос, Господи, а что бы вот нам бы в Святом Писании бы не открыто было бы? Вот у Петра, например, было 15 детей. Вот ориентир, братья, видите? Или у Симеона 12 человек детей. Вот ориентир. А жена вот такая. А вообще ничего не сказано. Вообще. Братья и сестры, как будто и не было. Как будто и не было. И здесь как раз и может быть согласуется с тем текстом, где апостол Павел говорит, женатый, как неженатый. Как будто и нету. Братья и сестры, наверное, такой образ они вели скромный. И такими, наверное, были женами, что как будто их и не было. Как будто и не было. Одни апостолы впереди. и простор давали, и в служении не мешали, и, думаю, что не роптали, и детей воспитывали. Но не стали же дети апостолов их преемниками? Нет, я не думаю, что они были далеко от дела Божьего. А вот не встали вместо апостолов. Мне одна же сестра одна задает вопрос. Ну, она уже в моем возрасте, чуть помладше, не замужем. Геннадий Сергеевич, я вот давно мучаюсь вопросом. Почему у служителей нет преемников? У служителей Совета Церкви. Это редкий случай, если в доме служителей Совета Церквей большая семья, а кто-то стал на место папы. Ну, в крайнем случае, пресвитер. А вот служителям Совета Церквей, а почти никого и нету. Или даже просто пресвитером. Это редкий случай, если папу заменяет сын и становится на его место. Я говорю, точно, правильно ты говоришь. Меня этот вопрос тоже давно мучает. Но я на него в какой-то степени ответ получил. Не знаю, насколько он верный. У меня есть рассуждение по этому вопросу. Я и то же самое говорю. Скажи, пожалуйста, а почему на место Петра его сын Петр Петрович не встал? И не продолжил дело своего папы? Или отец, или сын Симеона? Или Иакова? А где их дети? А как будто и нету. Как будто и нету. И о детях ничего не сказано. Я говорю, есть несколько причин, по всей видимости. Во-первых, Бог так не предусмотрел, чтобы не было вот этого родового, потомственного, кланового. Бог так усмотрел. А есть еще и другие причины. Ну, сейчас я об этом не склонен говорить, братья и сестры. Но, в общем-то, дети были. И я задавал себе вопрос, а все ли у них было в семьях хорошо? У апостолов. Все ли было хорошо? И были ли у них устроены дома, чтобы нам восторгаться и радоваться? Братья и сестры, я думаю, что были устроены. Я думаю. Но вообще придем в вечность, узнаем. Хорошие у них жены были или не очень хорошие? Хвалились женами или не хвалились? Ничего не сказано. Ничего. Братья и сестры, и в этом тоже есть какой-то промысел Божий. Может быть, это и для нас. Чтобы мы не говорили, это же апостолы, конечно, у них хорошо получалось, а у нас. С одной стороны, Бог не открыл, как у них все хорошо было. А с другой стороны, может быть, какие-то были и элементы, ну как бы сказать, судили апостола Павла, судили. Все были им довольны? Не все. Но если были недовольны Павлом, то, скорее всего, были бы недовольны и его женой. Но благо, что у Павла жены не было. Может быть, кто-то был недоволен женой Петра. Может быть. Но Писание об этом ничего не говорит, братья и сестры, чтобы под нарекание не попасть. Чтобы мы не судили. Вы знаете, как мы способны судить. Вот за Давида сколько я только негативного не слышал. Сделал промашку в своей жизни, капитальную промашку. Страдал сильно, братья и сестры. А сколько я выслышал негативных, отрицательных суждений за поступок Давида. И вот мы иногда любим обсуждать. Бог не дал. Скрыл абсолютно все. Но я хочу вам сказать. Вот и молодым сестрам, которые становятся, ну, уже взрослыми, уже кто-то встал уже, или становятся, скоро замуж выйдут. И вам скажу. А вы уже по опыту знаете. Оказывается, не все хорошо. В семейной жизни. Я еще не встречал, наверное, семью, у которой бы абсолютно было все хорошо, никаких скорбей не встречали. Спросишь, сестры, ну, скажите, много у вас скорби? Или с рук поднимется? И переживаний. Такая наша жизнь. Я молодежь наставляю сегодня и говорю, не думайте, что у вас все будет хорошо в жизни. Вам надо готовиться на борьбу и на способность скорби переносить. Вот что вас ожидает. Давайте мы с вами несколько текстов Святого Писания вспомним. Братья и сестры, не для того, чтобы кого-то уничижить, а для того, чтобы понять, что это наша с вами участь, Божье предопределение, и нам в этой ситуации надо не роптать, в смирении принимать то, что нам Бог дает, занять свое положение в семье, в церкви, и с благодарностью Богу выполнять то, что Он от нас требует. Я часто сочитывал, сейчас реже. Иногда я говорил так, братья и сестры, идеальная пара, Самое прекрасное, которое сочетал Бог, это Адам и Ева. Это единственное, о котором мы говорим смело. Бог их сочетал. Он так и написано. Бог привел к Адаму. Вот. Это плоть от плоти моей, сказал Адам. И Бог их благословил. Что значит благословить? Наделить благополучием, счастьем. Вот он их и сочетал. Братья и сестры, и вот они живут. Живут. Да, произошло то, что мы уже знаем. Ева проявила непокорность. Съеден запретный плод. Узнан вкус горечи греха. Изгнаны из рая. Братья и сестры, но земля-то прекрасная. Все благоухает. Животные ласкаются. Нет, они еще не едят людей. Еще ласкаются. Вот. Плодов изобилие всего. Наслаждайся и живи. Детей никто не украдет. В дом никто не залезет. Богохульных слов они ни от кого не слышат. Интернета нет. Что такое развращение, понятия не имеют совершенно. Что такое убийство, знать не знают. Братья и сестры, мальчики растут. Прекрасные мальчики растут. Каин, Авель играются между собой, дружат между собой. Братья и сестры, они еще не знают, что такое развращение. Не знают. Что такое силки женские. Руки, о кого мы сегодня слышали. Они еще этого не знают ничего совершенно. Вот. Никаких ругательств они не слышат. В школу не ходят. Где сплошное беззаконие. И они растут. Часто мы слышим, вот дети плохие. Родители так воспитали. А что, плохо Адам и Ева своих детей воспитывали? Охранять не от кого. Зла нету еще. Грех не был еще в такой ужасной форме, что мы сегодня знаем. Он проявится, когда вырастут дети. А сейчас пока он не обнаружен еще до конца. И вот пришла беда. Каин восстал на Авеля и убил. Кто виноват? Братья и сестры, а Бог их благословил. Бог благословил. Нет, он их не лишил благословения. Но он уже сказал Еве, что будет после того, как она съела запретный плод. Умножая, умножу скорбь твою. Вот что тебя ожидает. Вы думаете, Бог это отменил? Нет. Умножая, умножу скорбь твою. Те скорби едемские по сравнению с нашими, это только, знаете, так. Вот. Начальная стадия скорбей. Мы сейчас гораздо больше скорбей имеем. Гораздо больше. И, в общем-то, это Бог определил. И не знаешь, откуда беда. Братья и сестры, и не значит, что семья плохая. И деток воспитали плохо. Это не значит. Думаю, что Адам любил Еву, Ева любила Адама, любила своих детей, а вот пришло искушение. Ну, в общем-то, Писание говорит, откуда оно пришло. От дьявола. Каин был от лукавого. Это промысел врага. И винить никого не надо. На плохое воспитание не досмотрели, плохо любили, не то говорили. Нет, все хорошо говорили. Братья и сестры, беда может прийти невесть откуда. Даже при нашем хорошем воспитании. Одна сестра уже пожилая. Я ее знаю с детства. Она мне говорила, 10 человек детей. Все дети идеально послушные. Идеально. И сытая семья хорошая. Вот. И она мне говорила, как я осуждала тех, у кого дети неверующие и плохо себя ведут. Как я их осуждала? Я всегда осуждала не детей, а родителей. Воспитывать не умеют. Я так думала. Пока мои дети не выросли. А ее дети – это все мои друзья. И они все как один в мир. Все как один. Один наркоман, другой в тюрьме. Братья и сестры, и она говорит, и я поняла. И вот когда она поняла и покаялась, она мне исповедовалась. Мне стыдно было, братья и сестры. Она гораздо старше меня, уже бабушка. И она мне исповедуется. И рассказывает то, что она никогда не рассказывала. И потом дети все начали возвращаться. И почти все сейчас в церкви. И некоторые уже служители. Когда она поняла, что не в этом дело. Это не значит, хорошо воспитываю, значит, у меня все будет хорошо. братья и сестры, вот, может прийти неустройство к тому или к другому. Вот я вам один пример привел. Другой пример. Авраам. Благословенная семья. Хорошая. Благополучная. Все ли было хорошо в доме? Не все. Не все. И мы знаем раздор, и мы знаем, что такое Агарь, ее сын Измаил, и настроение Авраама, и огорчение Сары, и обиды ее. Мы все это знаем, братья и сестры. И даже в самых благополучных, самых прекрасных, самых хороших семьях иногда бывает не все хорошо. Не все. А Исаак с его отношением к двум своим сыновьям или к старшему, братья и сестры, и знаете, и Ревека как себя вела и поступала. Но это лучшие люди, лучшие. У Иакова все ли было хорошо? А это же благословенный человек. Я Бог Аврааму, Исаака, Иакова, это Бог говорил. Бог благословил Иакова. Вы помните, как он у Бога выпросил это благословение? И Бог его благословил, а в доме все хорошо. Ой, сколько горя претерпел Иаков. Сколько горя. Братья и сестры, я бы мог сейчас перечислять Давида, Иисея, братьев Давида и других, и пророков. И как было нелегко. Самуил, величайший пророк. Все ли было хорошо? Да не все. Братья и сестры, это к тому, чтобы сказать, и даже в замечательных семьях, благословенных, у тех людей, которых Бог использовал для выполнения своих намерений, братья и сестры, не всегда все было хорошо. Сестры дорогие, не отчаивайтесь, если у вас не все хорошо. Не отчаивайтесь. Это не значит, что Бог вас забыл. Это не значит, что Бог вас не благословляет. Сестры дорогие, вы выйдете замуж. Вы будете счастливы. Но я вам скажу, встретите горе. Не всегда все будет хорошо. Вдруг обнаруживается после первых, может быть, дней совместной жизни, и характер у мужа не такой, как думала. Вот. И тому подобное. И муж где-то начинает разочаровываться. Ожидал большего. Братья и сестры, это может нас постигнуть. Не всегда все хорошо. Это не значит, что Бог нас не благословил. Не значит. Бог благословляет. И Бог за то, чтобы семьи сохранились. Братья и сестры, но от нас очень много и зависит. От благополучия в нашей семье. И от мужа, конечно. Но сейчас не о нем. Но от жены. То, что я служитель, братья и сестры, и то, что я сегодня проповедую у вас, я думаю, это большая заслуга моей жены. Я бы мог таким и не быть. И я знаю хороших братьев, более способных, чем я. Я их видел с юности. Я себя вообще никем не считал. Какие способные братья. Какими бы они могли быть хорошими служителями, и они сидят на задней скамейке. И не потому, что они не очень хотели служить Богу. Может быть, где-то и их есть вина. Братья и сестры, жена часто влияет на духовное состояние мужа. Часто влияет. Я вам хочу сказать, атмосферу в семье создает жена. И если у вас дом не устроенный, не вините своего мужа. Не вините, сестры. Посмотрите, где вы не справляетесь с тем, что атмосфера у вас нехорошая в доме. А если в доме не совсем хорошая атмосфера, братья и сестры, оно будет и в церкви складываться. От того и недовольство, от того и ворчание, от того, и вот бывает и ропот, и тому подобное. Потому что вы что-то не так делаете, сестры дорогие. Мужья тоже могут не так делать. От них тоже много зависит. Но еще раз говорю, сегодня о вас. Я хочу вам оставить пожелание, сестры дорогие. Может быть, в вашем возрасте с чем-то трудно справиться. Может быть. Вот, сестры молодые, а вы себе на заметочку возьмите. А если вы в себе, сестры, кто постарше, заметит что-то, что надо поправить, надо просто попросить прощения. Это уже будет путь к исправлению, попросить прощения. Я недавно проводил беседу в конце прошлого года с молодежью. У нас был большой лагерь молодежный, и я проводил беседу. Я проводил беседу с молодыми, с братьями и сестрами. У меня было два вопроса. Я провел беседу, а потом сказал, у меня будет сейчас задание. Вы в течение 15 минут, я раздаю листочки, напишите, какие бы вы хотели видеть качества в вашем друге. У нас тема была «друг». Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. А друге? Ну, задал вопрос, есть ли у вас близкий друг? У кого-то есть, у кого-то нету. Я говорю, напишите, какие качества вы хотели бы видеть в вашем друге. Это было одно задание. А второе, знаете, какое? Я говорю, а теперь такое задание к братьям и сестрам. Братья, напишите, какую бы вы хотели иметь жену, ее характеристику. А потом сестрам говорю, сестры, напишите, какого бы вы хотели иметь мужа, его характеристику. А потом мы все это прочитаем. Не подписывайте. А потом мы все это прочитаем. Чтобы увидели наши братики, что от них ожидают сестры. И увидели наши сестрички, что от них ожидают братья. Вы знаете, у нас интересная беседа получилась. Интересно. Конечно, качества были очень хорошие описаны. Все хотели видеть мужественных, твердых, вот, энергичных. Все хотят проповедников видеть своих и друзей. И будущие жены хотят видеть своих мужей проповедниками, чтобы они были добрыми, чтобы они были работящими, чтобы они умели деньги зарабатывать и такое, братья и сестры. Ну, в общем-то, самые... хорошие пожелания. Никто не написал, хочу, чтобы у меня был ленивый муж. Никто не написал, хочу, чтобы у меня была ленивая жена. Никто не написал. Все хотят добродетельных жен. Я говорю, отобратите будущие мужья на это, что от вас хотят ваши будущие жены. И вы, сестрички, обратите внимание, что от вас хотят будущие мужья. И сейчас работайте над собой. Еще работать можно. Можно работать над своим характером. После 30 будет очень сложно. А сейчас можно. Братья и сестры, мне скоро 60. Я вам скажу откровенно, я над своим характером работаю до сих пор. И вы знаете, иногда я в себе открываю вещи, которые я не видел 10 лет назад. Нехорошие. Я начинаю над собой работать. И мне думается, что всю жизнь мне Бог что-то будет открывать. Если я что-то достиг, мне Бог еще что-то откроет. И оказывается, работать, похоже, надо всю жизнь над собой. Но мне сейчас стало тяжелее. Мне стало тяжелее. Когда человек становится более упрямым, несговорчивым или более ленивым, пассивным, братья и сестры, работать потом будет еще сложнее. В молодости легче поправлять себя. Бабушки, мамочки, помогайте вашим детям. Потому что им будет или легче переносить страдания и скорби, и неустройства, которые они встретят в своей жизни, или им будет намного тяжелее. Зависит от того, как вы их будете воспитывать. Смотрите, кому легче живется. Вот. Я читаю замечательную книгу «Притчи», 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка». Я вот когда провожу беседы с молодыми на эту тему, я говорю, сестры дорогие, имейте в виду, мне уже не один звонок был. Говорю, и братья, и вы имейте в виду, какие звонки я получаю. Или просто ко мне подходят и говорят. Геннадий Сергеевич, охарактеризуйте, пожалуйста, вот эту сестричку. Мне звонит пресвитер. Я говорю, а в чем вопрос? Говорит, наш брат хочет сделать предложение. И я, как пресвитер, хочу знать, что она из себя представляет. Вот так, сестры. Я не знаю, как у вас, но, скорее всего, вашему пресвитеру такие звонки тоже могут поступать или поступали. И я должен сказать. И он мне говорит, Гена, скажи все. И я чувствую на себя ответственность. Похвалить, если похвалить не за что, а как? И я говорю. И как приятно, когда сказать, когда я могу сказать, знаешь, хорошая сестра, добрая, кроткая, богобоязненная и внешний вид христианский. Как мне приятно сказать, а когда не могу, как мне скорбно давать не очень хорошую характеристику, а я вынужден. И завтра сделают предложение, а потом с меня спросят, ты что сказал? Братья и сестры, мы же несем ответственность перед Богом. Но иногда я не говорю, мне страшно. Я говорю, знаешь что, брат, приезжай, сам разбирайся. Вот. Или еще, как-нибудь уклонюсь. Потому что я знаю, дело идет уже к свадьбе, может быть, и я сейчас плохо скажу, потом это же все выйдет. Вот. А сказать хорошее и не могу. И не могу. И наоборот бывает. Мне звонит один пресвитер и говорит, скажи характеристику за такого-то человека в одном городе. А он знает, что я его хорошо знаю. Братья и сестры, и как мне бывает трудно говорить. Я начал уклоняться. Я говорю, ты знаешь, брат, хорошо знает Писание, человек неплохой. Но я один раз в жизни видел, что он немножко бежал. Немножко бежал. Он человек очень медлительный. Имейте в виду. Братья и сестры. И такое бывает. Но я не сказал, что ленивый. Я просто дал намек. Я дал намек. И знаете, как неприятно? И этот ленивый женился. Вот. И у него проблемы дома, проблемы. И мне братья говорят: ну, Геннадий, помоги хоть ему на работу устроиться. Я пошел помогать этому брату. Я в одну бригаду, к другому. Возьмите человека. Геннадий Сергеевич, не возьмем. Ну, брат, почему? Работать будем за него, а деньги пополам. Не возьмем. Во как бывает, братья и сестры. И, конечно, будут страдать. Будут страдать. Но такие бывают и жены. Они могут быть и неряшливыми. Они могут быть неласковыми. Они могут не заботиться. Нет, о детях заботятся почти все. А вот о мужьях заботиться далеко не все умеют. Но сегодня не родительское, я бы сказал больше. Вот, братья и сестры. И, ну, сестры, вернее, дорогие, от вас очень много зависит, какая будет атмосфера складываться дома. Сестры должны быть добродетельными. Бог распределил дары в церкви. 12 даров Бог распределил. И кому-то дал дар апостольства, кому-то дар евангелизма, кому-то пастырства, кому-то учительства. Вот. Но есть такой интересный дар, кстати, самый распространенный. Это благотворительность, добродетельность. Самый распространенный, самый необходимый и самый важный дар. Нет, братья и сестры, ни знамения и ни язык. Самый важный дар – это добродетель. Сегодня другая тема. Это добродетель. Мне нетрудно это доказать. Добрые дела, братья и сестры, они лежат в основе нашей христианской жизни. Добрые дела. Покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь? Бесы веруют и трепещут. Братья и сестры, самое главное – это добрые дела. И когда человек находит добродетельную жену, ее цена выше жемчуга. Вот кому надо, на кого надо обращать внимание. Сестры, я очень хотел бы, чтобы вы были добрыми. Добродетель – это, знаете, это не только добрые дела способны делать. Это сам по себе человек добрый. А значит, он будет и ласковый. Он будет добрый и к своим детям. А вы знаете, что ласковый, братья и сестры, но ласковый человек, он всем приятен. У меня один сын, вы знаете, он интересный. Вот. Отличался от других. И характером, и всем. Вот. И вот он, знаете как, у него упрямство удивительное. И вот он ко мне подходит: папа, дай вот это, дай вот это. Я говорю: сынок, нет. Он не обидится, он так от меня спокойно отойдет, походит, походит. С другой стороны, опять так ласково, ласково: папочка, знай вот это. Я: сынок, я тебе что сказал? И он отходит от меня, не спорит, но через день опять ко мне подойдет. Вот такое упрямство, знаете, все. Я удивлялся, как он вымогал. Ну, по-доброму, я имею в виду, вымогал у бабушки и у дедушки. И они однажды сказали: ну, знаешь что, ласковый теленок двух маток сосет. Невозможно отказать. Вот так подойдет и так попросит, и ботинки ему купит, и курточку ему купит дедушка с бабушкой, так попросит. Ласковый язык. Братья и сестры, ласковый язык, он, знаете, мягкий язык кости дробит. Но Писание говорит, да, мягкий язык. Вот доброта в словах, в поступках, вот, и доброе дело, братья и сестры. Вот мужчины, мужья, они люди грубые. Мы много можем чего не заметить. Люди грубые, но все любят ласку. Все. Даже животные ласку любят. А тем более и мужчины. И чем грубее мужчина, тем больше любит ласку. Ну, маленький секрет. Братья и сестры, если вы будете ласковыми, если вы будете добрыми дома, устраиваться дом будет. Ни криком, ни ворчанием, ни оскорблением, ни вашими нотациями не покоришь сердце мужчины. Кроме ожесточения ничего не будет. Это не тот материал, вот, из которого можно что-то лепить. Ну, ворчание, недовольство, сварливость. Писание говорит, это лучше жить на кровле в углу дома, нежели со сварливой женой вместе. Но такое бывает, сестры дорогие. Вот эта мягкость, она, в общем-то, вам свойственна. Свойственно. Но меня трудно прошибить. Но если я вижу слезы жены, но это я, правда, не рассказываю ей и другим, братья и сестры, ну, это все уже. И так оно бывает. Поэтому мне бы хотелось, сестры, у вас это ну, свойства вашего характера, вот здесь стояли сестры, смотрите, и как они близки ко Христу, они же мужественные люди. И какое большое они дело делали. Я помню, во время гонений, как нас сестры ободряли, как они нас вдохновляли, мужественно стояли вместе с нами, защищали нас, вырывали из рук милиции и плакали. И письма писали, и больше, чем мужчины это делали. И оказывали сильное влияние на все. И атмосфера в церкви тоже создается, братья и сестры, хорошие, если сестры в хорошем состоянии. Если в церкви сплетни, недовольство, ворчание, ропот и тому подобное, трудно будет всем. Трудно будет всем. А начинается все в семье. Еще маленький совет. Сестры, что я бы хотел вам пожелать? Я беседую, вернее, не беседую, это был брак. Вот. Во время брака, ну, задавали вопросы. Вот. И руководящий брака вызвал, значит, вперед где-то около 10 молодых пар. Ну, те, которые в браке около 10 лет состоят. И он им задавал вопросы для молодых людей, которые в брак вступают. Вот, чтобы они поделились своим опытом. И вот одна семья и говорит: мы прожили 10 лет, и мы ни разу не поссорились. Нас сочитывал Геннадий Сергеевич, а я даже забыл, что я их сочитывал. Вот, но сразу же вспомнил. Вот. Нас сочитывал Геннадий Сергеевич, и он нам оставил пожелание. Я вспомнил, когда мне об этом сказали. Вот. И он говорит: нас во время сочетания Геннадий Сергеевич попросил, чтобы мы, когда расстаемся, в любое время могли друг друга благословить. А у меня тема была о благословении. Друг друга благословить. И у нас случая не было, чтобы я ушел на работу, и чтобы меня жена не благословила. У меня случая не было, если жена куда-то уходит, чтобы я ее не благословил. Мы всегда прощаемся, молимся и благословляем друг друга. И мы ни разу не поссорились. И я думаю, это потому, что мы друг друга благословляем. Братья и сестры, тема у меня сегодня, ну, не стоит о благословении. Это обширная тема. Я проповедовал на эту тему не один раз. Братья и сестры, я пришел к выводу, очень большое имеет значение это благословлять. Это благословлять. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Муж благословляет свою жену. Жена благословляет своих детей. Братья и сестры, а что такое благословлять? Благословлять есть несколько значений. Это наделить счастьем и благополучием. Ну, в полном смысле этого слова, Бог только может наделить счастьем и благополучием. Это Он так благословляет. Второе значение этого слова – напутствовать. Пожелать добра. Пожелать всего хорошего. И попросить у Бога добра. Братья и сестры, даже попросить, если человек этого и не заслуживает. Писание учит нас: благословляйте врагов ваших, а тем более наших родных. Братья и сестры, где практикуется благословение? В доме, когда муж благословляет свою жену, и жена благословляет своего мужа. Там неустройства не будет. А если оно есть, будет поправляться дело. И когда жена не кричит на своих детей, не возмущается, а их благословляет. У нас же дети на России часто воспитываются только на криках, на ругане, на шлепках и на ремне. Братья и сестры, я за то, чтобы детей наказывать. И сам своих детей наказывал. И наказывал сильно. Но я никогда не лишал их благословения. Всегда благословлял. И благословлял ночью, приходил молитву, совершал, и руки возлагал, и добра желал, и научил их молиться всегда, перед выходом. И мне, знаете, даже иногда неудобно. Приезжают ко мне дети, старшему уже за 30 лет. И вот я там где-то в комнате сижу, они тут пообщались, внуки тут бегают, прыгают, все ковырком от них. Вот. И вдруг мне: папа, папа. Я говорю: что? В прихожей стоят все. Папа, благослови. И мне приятно, что настолько дети привыкли, уже взрослые. И все равно: папа, благослови. Я их благословляю. И благословляю своих внуков. И дай Бог, чтобы и внуки такие были. Братья и сестры, и в общем-то это дело хорошее. При всех ваших неустройствах, которые могут быть в доме, благословляйте. Я хочу привести один библейский пример. Вот в этих притчах мы читаем: она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Братья и сестры, бывают не очень хорошие мужья, и ленивые попадаются, и не способные заработать денег, и бывает немножко, ну, как бы сказать, скупые, и такие бывают, и жадноватые бывают, и грубые бывают, и жену свою могут оскорбить, и к детям относятся не совсем правильно, как жена понимает. Одни наказывают строго, другие совершенно не наказывают. В общем, сколько только жалоб я не слышал. Вот. Но жена должна занять свое место. Она воздает ему добром, а не злом. Давайте вспомним Авигею. У ней был злой муж. Злой. Писание так и говорит. Я удивляюсь мудрости Авигея. Удивляюсь. И она ему была верная до конца. И она правильно делала. И она защищала дом свой. И спасла его от разорения. Сердце у нее было очень хорошее. Когда Навал умер, потому что его поразил Бог, Давид вспомнил про Авигею. Уж больно понравилась она ему. И он захотел, чтобы она была его женой. Интересно вообще-то. Но он бы мог девицу найти. Нет, вдову. Вдову. Авигея понравилась. И он посылает своих слуг. Братья и сестры, а кто такая Авигея теперь? У ней был плохой муж. Но она была богатая женщина. А теперь она хозяйка. Она теперь управитель своего имения. Она госпожа в доме своем. У ней слуги и служанки. У ней верблюды и лошаки. У ней поля и виноградники. У ней все. А кто такой Давид? Навал его охарактеризовал беглым рабом. А действительно, Давид-то бегал от царя Дауда то в одну страну Саула, то в другую страну. Вот кто был Давид. Он походный человек. И вдруг он ей делает предложение. Она сидит на месте. У ней все в порядке. У ней, может, и жених неплохой найдется, который будет в доме жить. А что это скитаться с Давидом? И кто его знает, завтра ему голову снесут с плеч. А он ей предложение делает. Пойдешь со мной? Она, знаете, как ответила? Уже вспоминаете. Я готова омывать ноги рабам твоим. Она госпожа. Ей ноги будут умывать, и я буду умывать ноги рабам твоим. Сестры дорогие, кому за 60 лет? И молодые сестрички, кому 17, 18, 20, вам 60 будет, если Бог продлит нашу жизнь. Знаете, какая у вас должна быть характеристика в 60 лет? Это так о вас должны говорить ваши мужья, ваши внуки, дети и в церкви. Как они должны говорить. Может быть, не в глаза, но в своих кругах и потом про вас скажут, когда вы уйдете в вечность. Вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, если она умывала ноги святым, принимала странников и была усердна ко всякому доброму делу. Это от юности. Это не в старости. Уже сейчас, сестрички, вы должны быть такими. Я однажды с Николаем Степановичем оказался в Средней Азии. Мы поехали посетить Узбекистан. Это было в прошлом году. Мы из Таджикистана перешли в Узбекистан ночью. Была погода плохая. На границе. Это что-то такое. Я давно в таких ситуациях не был. Значит, мы переходили границу ночью вдвоем. Вот нас высадили с машины, и мы пошли. Дождик, грязь, асфальта почти нету, все разбито. Мы лужи кое-как могли обходить, потому что света почти нету. Мы зашли на границу, никого нету. Мы так удивились. Потом узбек сонный вышел. Мы паспорта завели, они тут показали, вернее. Они тут сразу же все ожили, нас обступили. И нас по одному. И почти по часу проверяли. Прощупывали все. Вот. Но промочили нас на границе. Это было ночью уже, к часам двум, наверное. Мы перешли границу в Узбекистан. И нас там ждала машина. Пока мы до нее дошли, опять по лужам, по сляк, по этой грязи. В общем, мы были все грязные. И нам надо было ехать 300 километров. Хуже дорог я не встречал. Даже в советское время. Мы настолько измучились. Маленькая машинка, совсем маленькая. Нас пятеро братьев, потому что там трое приехало встречать нас почему-то. И нас двое, еще мы с вещами. В общем, мы промучились, а утром собрание. Уже все будут собраны. Все будут собраны. И мы приехали чуть живые. Но, правда, пару часов до собрания оставалось. И как хорошо, что нам предложили отдохнуть. И я пошел отдохнуть. Часик я поспал, потом встал, думаю, надо приводить себя в порядок. Выхожу в коридор, дверь открываю, и чуть не наступил на сестру одну. Вот. Она сидит прямо на полу, сидит и чистит мои ботинки. Да ты знаете, как настоящий сапожник. Я чуть на нее наступил. И она растерялась. Она, видать, не ожидала. Так я резко дверь открыл, хотел выйти, она тут прямо мне на проходе. Она, ой, я говорю, ой, извините, тоже начал раскланиваться так. Вот. Но она так старательно чистила ботинки, и мне неудобно. Даже и ей сделалось неудобно. Ну, когда мы шли на собрание, я смотрел на свои ботинки и удивлялся. Думаю, как старательно. Думаю, какая добродетельная девочка. И она это заметила. Братья и сестры, а как хорошо, когда мы добрыми можем быть и с детства умеем работать и не стыдимся. Это надо для наших сестер. Плохо, когда 18 лет я подхожу к одной сестричке и говорю, надо в лагере быть в числе поваров. Вот. И такое я ей даю задание. Она, Геннадий Сергеевич, я вам откровенно скажу, я картошку чистить не умею. Это 18 лет. Да, она зато имеет хорошее образование. Я рад. Братья и сестры, на 18 лет не уметь чистить картошку, а что будет дальше? Надо уметь делать все. И наши сестрички, они должны быть добродетельными и должны любить трудиться. Любить. И наши братья тоже. И себя надо воспитывать, потому что можно себя воспитать ленивым. И можно себя воспитать добродетельным. И можно это полюбить. И можно это в себе пригасить и потом стать ворчливым и недовольным на все и на всех. Братья и сестры, человек добродетельный, он добрый, и он, как правильно, неворчливый. Он снисходительный, но добрые люди, они всегда заметны, чего я вам и желаю. У кого это нету, братья и сестры, надо поправиться. Я вам дам совет. Хотите, чтобы у вас было более благословенно в доме вашем, как можно больше благословляйте. Благословляйте ваших детей, даже если они не очень хорошие. От вашего ворчания нотаций лучше не будет. И от ваших жалоб. Я часто говорю родителям, не жалуйтесь своим детям. Они этого никогда не поймут. Кроме негодования внутри и возмущения, они ничего не смогут иметь. И такое бывает, когда я это сам знаю и не один раз слышал. Когда мать начинает жаловаться своим детям, и вдруг, а зачем ты меня вообще родила? Когда мать жалуется на усталость, на том, что дети не помогают, что вот они только своим заняты, дома почти не бывает, у них молодежные и все прочее. Они могут услышать родители такое. Конечно, пройдут годы, дети это все пересмотрят. И, может быть, у мамы и у папы попросят прощения. А сейчас они не поймут. Я некоторым сестрам говорю, ваши дети поймут, когда им 30 будет. А сейчас не сходите. Никогда не жалуйтесь. И если жена жалуется мужу, трудно ему понять. На боли свои, на болячки, на свои недуги. Мужья, как правило, не понимают. Это для сестер. К этому надо быть снисходительными. Да, жена действительно больная. Кстати, я хочу сказать, мужья не любят, когда жены им жалуются. Не любят. И часто не понимают. Они не такие добрые в сердце, может быть. Есть мужья, которые понимают, жалеют и сострадают. Некоторые жены, мне одна говорит, да я все жду, когда он меня пожалеет. И никак дождаться не могу. Я ему-то и жалуюсь, чтобы он меня пожалел. А он никак понять не может. Знаете, как орел у мужей. Одна жалуется своему мужу, он говорит, поехали. Куда? В поликлинику. Вот и все, вот реакция мужа. Она хочет, чтобы он ее поласкал, пожалел, а он сразу же к врачу ее. В отношении ее болезни. Братья и сестры, такое бывает. Поэтому... Вы, женщины, люди мужественные. Вот, можете переносить гораздо легче, кстати, и болячки, и тому подобное. Старайтесь дома вести себя правильно. Правильно. Вот, и если даже муж не очень добрый, скуповатый, вот, ваше поведение, добродетельное поведение, оно сердце мужа расположит обязательно. Обязательно. Вот, уверена в ней сердце мужа. Она воздает ему добром, а не злом. Муж пришел злой, недовольный, она ему добром. Добром и ласковым словом. И смотришь, сердце растаяло. А у вас больше склонности к этому, сестры дорогие. Больше, чем у мужей. Поэтому не ждите от них то, что дождаться трудно. А сами будьте тем, кем должны быть. Без слова приобретаются мужья теми женами, которые кроткого и молчаливого духа. Это проверенное вот, и Богом утвержденное свойство, которое должно быть у сестер. Если нет, надо к этому стремиться. Сестры дорогие, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Но давайте я вам маленький секрет скажу. еще. Ну, из своего личного опыта. Вот. У меня 8 детей. У меня родилось 9, у меня маленький умер. Ребенок. Тоже Бог допустил скорби. Вот. Я хочу сказать, что моя жена, вот, она мне в служении много помогла. Много. Как я уже сказал, думаю, что я, возможно, и служителем бы не был, если бы мне жена не помогала. И помогает и сейчас, хотя дома бываю редко. Дети у меня все верующие. Но только у меня еще 2 не членов церкви по возрасту. Остальные все члены церкви, и все трудятся, и я радуюсь. Не знаю, как дальше будет. Мне одна сестра говорит, она уже вечность ушла. У меня дети все верующие, все члены церкви, но я переживаю еще больше. Когда они были неверующие, одно переживание, а сейчас думаю, Господи, ах, как бы они остались верными. И у меня такие же переживания, еще больше. Вот. Это не значит, что теперь у меня все хорошо, раз дети верующие. Господи, сохрани и помилуй, чтобы дети и верность сохранили. Я и о себе так молюсь, тоже и о себе. Хотя у меня большой стаж, и Бог меня хранил от всяких падений. Но я до сих пор молюсь, Господи, сохрани и помилуй. Потому что знаю, что искушения могут прийти с любых сторон, откуда и не ожидаешь. И вот жена для меня, она является помощницей, братья и сестры. И то, что я совершаю служение, это заслуга моей жены. И ваши мужья тоже могут быть или служителями, или хорошими христианами. Не всем быть проповедниками, потому что не все к этому призваны, но быть хорошими тружениками, строителями, которые могут трудиться на строительстве молитвенных домов. У меня, кстати, некоторые из вашей церкви попросились. Вот, можно ли на стройку приехать? Я говорю, хоть сегодня. У нас есть, ну, это брат, вернее, не с вашей церкви, а с братского общения, с одной из церквей. Вот, попросился. И я порадовался. Братья и сестры, и кто-то к этому призван. Кто-то поедет на миссионерское служение. Вот он, может быть, не может за кафедрой стоять, а где-то почем он будет рассказывать о Христе, простую евангельскую весть. И вы можете им помогать. И когда жены помогают своим мужьям, братья и сестры, успех будет очевиден для всех. Я когда уезжаю, у меня тоже такой принцип. Я всегда свою жену благословляю. Всегда. Это принцип моей жизни. И она меня тоже. И мы прощаемся с ней. И есть у ней обыкновение такое. Она мне, как правило, какую-нибудь записочку в Библию положит. Вот. Я иногда даже забуду. Библию открываю, смотрю, а там что-то лежит. И вот она мне пишет какое-нибудь пожелание. Вот. И я часто в дороге читаю. Вот у меня сколько-то записок и здесь при себе. И я хочу сказать, за эту поездку я уже несколько раз их прочитал снова. И мне приятно, что жена мне какое-то пожелание оставила. И она за меня молится. Для меня это большая поддержка. Если бы не было этой поддержки, я говорю, я бы не стоял, может быть, и здесь, за кафедрой. Как много зависит от жены. В чем выражается наше благословение? Вот. Я благословляю ее, чтобы Бог ее сохранил. Молюсь об этом. Она мне вот такие пишет. Я не все буду писать, потому что учиться такое бывает семейное. Вот. Но некоторые вещи. А для чего я это говорю, братья и сестры? Это как пример. Я не похвалиться, а как пример, чтобы вы могли благословлять. Для меня это большое дело. Вот для меня. И для ваших мужей будет большое дело, если вы, сестры, будете своих мужей благословлять. Я еще говорю, если даже не очень он хороший, вам так кажется, а вы ему добром воздавайте. Посмотрите, какая будет реакция. Ну, она пишет ко мне непосредственно обращение, а потом слова «Будь тверд, непоколебим, всегда преуспевай в деле Господнем, зная, что труд твой нищетен перед Господом». Ну, то есть, обращение ко мне, а потом какой-то текст из Писания. И мне приятно. А я уезжал в такое место, ну, нелегкое на служение. И она мне пишет, ты будь тверд, тверд, непоколебим и преуспевай в деле Господнем. И вот я вечером открыл эту записочку и читаю. И мне приятно. И я пишу ей письмо. И отправляю тут же по телефону. Написала ты мне пожелание твердым быть, не смущаясь ничем, что за труд впереди воздаяние, если будет в любви завершен. В деле Божьем нельзя колебаться. Мы должны лишь во всем преуспеть, перед Богом в смирении склоняться, на Христа с верой в сердце смотреть. Дорог мне этот почерк знакомый, на глазах навернулась слеза. Мы в разлуке, но голос знакомый я как будто услышал вчера. А сегодня записочку эту я опять прочитал перед сном. И хотя тебя рядышком нету, ты со мной, и ты в сердце моем. Братья и сестры, я и написал, и отправил. Кстати, я немножко его подзабыл, чуть-чуть не так рассказал. Она мне звонит, говорит, Гена, я читаю и плачу. Братья и сестры, и она ободряется, и я ободряюсь. Вот я прочитал, и мне легче совершать служение. И бывает иногда очень тяжело. Несколько слов, и смотришь, и настроение поднялось. Настроение поднялось. Братья и сестры, благословляйте друг друга. Я уехал в Америку. И мне было уезжать тяжело. Кстати, жена не любит, когда я еду в Америку. А меня послали еще на такое служение сложное. Надо избирать ответственных за американское братство. Она говорит, ты едь куда-нибудь другой, на север, но только не в Америку. Но все равно меня благословляет. Она очень не хотела, чтобы я ехал. Нет, не препятствовала. Я открываю записочку. Я не знал даже. Уже еду в Москву в поездом, открываю Библию, и лежит записочка. Это слезы моей жены. А это она уже стихами заговорила. «Устаю от разлук и с тобой расставаний, от волнующих встреч и коротких свиданий, торопливых молитв и ночных ожиданий, недосказанных слов и сердечных терзаний. О Господь! Ты утри слезу раскаяния». Я прочитал, сам чуть не заплакал. И мне жалко свою жену. Братья и сестры, я должен был расставаться. А сколько волнующих встреч после этого. Братья и сестры, нелегко. Но я хочу уж сказать, к чему это. Вот немножко как пример из своей жизни. Как меня жена ободряла. И как жена меня укрепляла в вере. И я мог совершать служение. И вы такими, сестры, можете быть и должны быть. Должны быть добрыми и сострадательными и вдохновляющими своих мужей. Помоги вам в этом Господь. Аминь.